რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. И мы сегодня говорим о том, что через несколько дней, ну, буквально 3-4, Россия отпразднует событие, которое, может быть, даже никто и не заметит, потому что оно было уже вот 25 лет назад, и, может быть, не все помнят. А это создание движения, которое называлось «Демократическая Россия». И мы сегодня, уважаемые зрители и слушатели, спрашиваем вас, демократическая ли Россия, вот та, в которой мы сегодня живем вместе с вами, демократическая ли она? Те слушатели, которые считают, что нет, пожалуйста, расскажите нам, связываете ли вы надежды на будущее вот с тем, что она все-таки станет демократической. А те, которые считают, что она уже демократическая, объясните нам, почему вы так думаете. Итак, уважаемые слушатели, зрители, я представляю вам нашего гостя. С нами Александр Гельман. Александр, здравствуйте. Я напоминаю телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы ждем ваших звонков. С очень простым вопросом мы к вам обращаемся. Демократическое ли государство Россия? Если вы считаете, что нет, то почему? Если вы считаете, что да, почему? А для тех, кто считает нет, мы просим еще одновременно рассказывать нам, связываете ли вы какие-то надежды на то, что все изменится, что Россия станет демократическим государством. Александр, я приношу глубокие извинения. Я только сегодня узнала о том, что, оказывается, в 2002 году вы писали пьесу о выборах 2017 года. Как она называлась? И что вы направили? Потому что вот-вот-вот уже, через два года мы можем проверить все, что вы написали.
«Профессионалы победы».
Ага.
Вот как
«Профессионалы
она
победы». Так. Вот.
Были, да, действительно, в 2017 году выборы президента в этой пьесе. И поскольку президент, ну, лучше бы он не появлялся, особенно на публике. Во-первых, он поддает, во-вторых, он, ну, в общем, короче говоря, нашли двойника.
А, интересно, это все 2002 год.
Абсолютно
так.
Похожего.
Так.
И он согласился за определенную мзду, значит, работать. Познакомился с женой президента, они вместе, значит, там.
Принцем.
И даже у них какая-то любовь получилась.
Так.
И он победил. И когда он победил, он не хочет уходить, он не хочет, а тот, все, он должен уйти, должен прийти тот, который не участвовал в предвыборной кампании.
Так.
Но он понимает, что если он не согласится, его убьют.
Ну, да.
И тогда во время первой пресс-конференции, после которой он должен был уйти, он сам себя застрелил. И таким образом он лишил того возможности прийти к власти.
Вот это да, вот это да. Так, а под кого вы кого видели вообще-то в 2002 году? Вы кого тогда видели во всей этой истории?
Ну, я не имел в виду там конкретно. Я себе представлял, что может быть такой случай, когда президент будет такая личность, что он не сможет сам представлять себя, и он наймет двойника. А кроме того, а двойник... Во-первых, победил, во-вторых, интересный человек по-настоящему. И, во-вторых, боится, что если придет к власти тот, кого он подменял, да, будет очень плохо.
То есть он и еще поэтому... идеологические...
Да.
О, Боже мой, вот это
и
да.
И поэтому он решил лучше пожертвовать собой, тем более, что он чувствовал, что его все равно прикончат.
Прекрасная история. Так, вот я просто хочу спросить, чем все закончилось. И в итоге-то, вот, ну вот он...
Да.
Ну... На это точка. Все, этот не
да,
смог.
Да, да. И там, значит, заканчивается тем, что жена
да.
того президента начинает, значит, как бы жена покойного, как
да,
бы жена того,
да.
кто покончил с собой.
Вдова уже теперь,
да. И
так.
она, значит, начинает какую-то предвыборную кампанию, и таким образом у нас, возможно, будет женщина-президент.
Женщина-президент, у которой в подполье будет живой все-таки
да.
муж, наверное, она
да,
его будет
да,
кормить
который,
баранками
да,
где-нибудь
да,
там,
да,
как вот эту вот собачку, или кто да. там живет у нее в доме,
вот
и никому не показывает.
Вообще,
потрясающе.
Честно говоря,
очень
ставилось всего несколько театров.
Да.
Я даже надеюсь, что сейчас при предвыборной кампании, может быть, эту пьесу начнут ставить немножко чаще.
А я вот думаю, что все наоборот. Я думаю, что теперь-то вот они стараются забыть, какое слово «двойник» в применении к Владимиру Путину, когда эти разговоры идут так постоянно, регулярно со всеми этими бесконечными ботоксами. Это как раз, боюсь, что нет. Не пройдет номер.
Да, ну, вот видите, как-то получается, что действительно есть что-то такое.
Знаете, я сейчас вот какие-то вещи читаю. У нас мы еще вернемся туда совсем, наверное, в 90-е годы. Но я хотела, вот пыталась смотреть, как меняется наша жизнь даже в таком, в небольшом, в каких-то небольших отрезках времени. Вот, например, мы смотрим 2007 год. Да. Я с вашим участием какие-то истории высматривала. Вот помните этот знаменитый эфир Никиты Михалков против Виктора Ерофеева? Вы помните прекрасно, чему он посвящался? Сейчас даже подумать смешно, что эфир поединка может посвящаться тому, идти Путину на третий срок, участвовать ему в выборах 2016 года или категорически не участвовать, как тогда считал Виктор Ерофеев. Вот я читаю. Михалков говорит, почему я подписал письмо, чтобы Путин шел на третий срок? Каждый человек, во-первых, имеет право писать и подписывать любые письма. Считаю, что шумиха не стоит выеденного яйца. Письмо, и говорит ему Ерофеев, но в начале месяца ты сделал юбилейный фильм о Путине, где сказал, что он не остается на третий срок. И тут же ты подписываешь письмо, просишь его остаться. Михалков, это все вот кусочек из этого телевизионного эфира. Я считаю, что наша страна настолько еще не окрепла, что любая опасность изменения и подбрасывания страны на орла-решку пагубна для нашей державы. Когда меняется власть США, меняется только фотография жены на столе президента. Звездно-полосатые флаги не меняются на зеленые или красные. А у нас такая опасность еще есть. Вот что же самое интересное во всем этом, что он, Никита Михалков, подписывает это, подписывает такое письмо, а вы потом подписываете другое письмо, что не надо нам на третий срок. Сегодня такую ситуацию можно представить?
Письма-то можно любые писать.
Да, но что-то их не очень-то пишут.
Но тогда это все-таки в конце концов, я не знаю, что воздействовало на Владимира Владимировича, но он все же решил не использовать просьбу Михалкова.
То есть он вам пошел навстречу?
Да, то есть пошел ли нам навстречу, или по своему разумению, я не знаю. Но, по крайней мере, у нас было ощущение, что в этом решении мы тоже приняли немножко участие.
Да, это
может
было 9
лет назад. Может
быть,
это такой самообман, но сегодня...
сегодня, вот во-первых, плохо
нет
верю.
Никаких нарушений Конституции. Его преемник тогда так изменил Конституцию, что сейчас уже 7 лет.
Нет, смотрите.
6 лет, да.
Хорошо. Ну, они могут выйти, например, теоретически к шоу-поединок и сказать, вот Михалков говорит, пусть он идет в 16 году, а вы против него стоите и говорите, да сколько можно, он надоел. Вот такое представить. Ну, зачем уходить в очередной раз?
Ну, это, я надеюсь, это
году.
И будет.
Такие,
многие
такие
люди,
шоу?
Я думаю, считают. Ну, по крайней мере, я знаю многих людей, которые считают, что достаточно, что
хватит.
Надо дать возможность другим людям.
И вы верите, что этим людям можно будет высказаться в ток-шоу на федеральных каналах? Вот с такой точки зрения выйти? Можете
представить
себе? Знаете,
тут может быть такой не двойник, а какой-то подставной соперник, с которым можно вполне бороться. Я не знаю, как будет. Я только вижу, что основная часть нашего населения все же настроена сегодня, по крайней мере, так, что проголосует за Владимира Владимировича.
И мы будем... что бы вы им ни рассказывали в качестве того, что он устал, он отдохнет.
Другое дело, вот сегодня мы ведем разговор в какой-то мере. Я хотел предложить одну из тем разговора. Исполняется 25 лет созданию демократической России.
Демократической
организации,
Россия.
Которая сыграла в свое время, ну, серьезную, по крайней мере, роль
в чем?
Появлении надежд,
что
возникнет демократическое устройство в нашей стране.
Да.
Ну, появление надежды тоже немало,
сказать. Да. Да. Ну, ведь что... они же, хорошо, организация была
в
90-м. Они уже родились
быть,
надеждой.
Может быть, стоит поговорить, как сегодня. Есть у нас какие-то виды на демократию, на возможность демократизации страны или нет?
Я предлагаю сейчас послушать два звонка, а потом вы их прокомментируете, и мы начнем об этом разговор. Пожалуйста, Пермь, Валентина из Перми, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Леночка, очень приятно вас слышать, попала сюда. Я что хочу сказать, не мне вам говорить, что такое демос, да? Власть народа, но о какой власти народа мы сейчас можем говорить? Никакой власти народа нет. Вы посмотрите, дорог нет, работы нет. А если есть работа, это какие-то копейки. Народ унижают везде, в суде беспредел. Ну, я даже не знаю, вы посмотрите, хоть когда-нибудь, где-нибудь за последний год навстречу пожеланиям народа пошли или Совет Федерации, или депутаты. Как назло все делают, вы понимаете? Дошло до того, что продукты уничтожают, да? Отдайте вы народу, который голодает. Но я удивляюсь просто. У нас уже даже, вот говорят, надежда, у нас надежды не осталось. Вы понимаете? Угу. Поэтому и руки опускаются, что уже надежды нет.
Ну, вы что-то скажете Валентине? Вы ее как-то все-таки, может быть...
Ну, конечно, какая-то часть общества, часть... людей наших.
Обнадеживаете?
У них действительно опускаются руки, жизнь стала тяжелой, прежде всего экономически, материально. Но, тем не менее, вот я не знаю, насколько можно доверять опросам, которые происходят. Они показывают, что большинство значительное, и большинство поддерживает политику.
Мы поговорим тогда с Александром Ивановым из Москвы. Здравствуйте,
да,
Александр.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Вы считаете, демократия есть в России сегодняшняя демократическая страна?
Да, безусловно. Без всяких вариантов. Посмотрите на экономический блок правительства. Там все сидят демократы, либеральные экономисты. Это, с этим спорить трудно. Это один момент. Ну и второй момент. Есть такой знаменитый английский историк Ричард Эванс, который написал трехтомник в истории Третьего Рейха. Он пишет, что о возникновении национал-социализма и фашизма в любой стране можно судить по отношению к коммунистам. Так вот, если судить по странам, соседям нашим, например, Украина, где запрещена коммунистическая партия, то к фашизму идут как раз вот эти страны, которые запрещают коммунизм и коммунистическую символику. Потому что, если вы помните, знаменитый немецкий кардинал, я запамятовал, говорил о том, что сначала пришли за коммунистами, и мы молчали.
Да.
Потом пришли за социалистами, и мы молчали. Так вот, на Украине за коммунистами уже пришли.
Я помню прекрасно, как сколько вызвало тогда, в какой-то момент, сколько вызвало возмущение среди демократов и либералов, как раз запрет коммунистической прессы, вы помните, после путча. Это был просто вот, многие сказали, что нет, так нельзя, это категорически не демократично.
Ну,
то же самое и в Украине. Вот Александр нам напомнил, в Украине то же самое люди говорят, что нет, не нужно запрещать компартии.
Я считаю, что нормально, что существует коммунистическая пресса. Она сейчас является главной оппозицией, в общем, фактически. Реально, если иметь в виду, я где-то губернатора выбрали коммуниста. При том, что я не хотел бы возврата коммунисту, но если будет несколько губернаторов коммунистов, несколько других более демократов, было бы неплохо,
ну, вот
для,
для начала. Да, Александр говорит, что вот он говорит, что судить по состоянию демократии в обществе можно по отношению к коммунистам. Раз в России к коммунистам относятся бережно и ласково, а что ж тут ласково не относиться, когда Геннадий Андреевич подпишет любое слово, сказанное Владимиром Владимировичем, кстати, Александр, это же не оппозиция. В России коммунисты не оппозиция.
Ну, я бы так сказал, что это тоже оппозиция, но такая
встроенная,
мягкая, слабая оппозиция.
Да.
И порой действительно между позициями коммунистов и позицией власти существует полное единство и полное понимание. Это даже можно понять, потому что нынешняя власть имеет некоторые корни, имеет разные корни, но, может быть, основной корень лежит все же в старого времени, в коммунистическое время. Так что, конечно, я считаю, что не только власти виноваты в том, что у демократов, у либералов, скажем, нету представителей во власти. До сих пор ведь не могут достичь единства, не могут достичь. Но самое главное, я считаю, что простые люди, то, что мы говорим, народ, не понимают, что отсутствие демократии прежде всего бьет по ним. Ну, для примера я хочу сказать о цензуре. Вот очень часто простые люди выступают за цензуру. Но, между прочим, цензура принесла огромный и приносит, та цензура и эта, которая сейчас есть, огромный вред простым людям. В свое время при советской власти были запрещены две науки – кибернетика и генетика. Из-за того, что эти две науки не развивались, у нас отстает медицина сегодня. Сегодня у нас умирают сотни, очевидно, даже тысячи людей из-за недугов, которые лечатся хорошо в других странах, потому что у них кибернетика развивалась. А у нас мы до сих пор отстаем, и до сих пор мы должны закупать на Западе. Сейчас то ли мы закупаем часть, не закупаем. Во всяком случае, в медицине, отставание в медицине связано напрямую с цензурой, с тем, что было запрещено не только развитие этих наук, но даже разговор об этих науках.
Да.
Поэтому... И это касается не текстов писателей. Писатели, если напишут хорошие книги, рано или поздно они будут изданы. А люди, которые умерли из-за того, что две важнейшие науки были запрещены на десятилетия, и мы отстали и до сих пор отстаем, это... вред цензуры огромный и касается всех людей.
Да. Я вот еще хочу сказать совершенно вот четко Александру по поводу фашистов и так далее, и запретов, что никогда нельзя все смешивать в одну кучу. В каждой стране своя ситуация. Мы не знаем, как повела бы российская власть себя, если бы Геннадий Зюганов встал в реальную оппозицию, в категорическое неприятие того, что делает там режим Владимира Путина. Мы не знаем. Это гипотеза, что власть продолжала бы с ним так же носиться, он был бы депутатом, обласканным, не знаем, едва ли. Что касается Украины, там тоже своя история. Там не на пустом месте идут разговоры о запрете коммунистической партии, потому что коммунистическая партия Украины инкриминирует то обвинение, что она поддерживает сепаратистов, она за раскол страны. Это серьезное обвинение, там будут еще суды, там будут разбирательства. Там не на пустом месте, Александр, возникает вся история, связанная с этим запретом. Поэтому давайте, вот я очень не люблю, когда цитата какую-то бросают, и потом начинается, а вот эти так, а вот эти так. У каждого своя жизнь. Давайте послушаем из Каширы Николая. Здравствуйте, Николай.
Я хочу сказать, что чекисты и демократия — это вообще-то понятие антиподы, да? Чекисты заполонили все.
Я формулирую вопрос. Простите, что я вас прерываю. Возможен ли настоящий демократический режим при том, что руководящие посты в государстве, среди депутатов, сенаторов занимают выходцы из КГБ, ФСБ? Это одно другому противоречит или не обязательно?
Слишком много выходцев из этих органов, поэтому это противоречит. Угу. Вообще, если бы... Я помню, когда первый раз появился Путин как председатель Совета Министров, он встречался с писателями в Пен-центре. Был такой очень длительный, часа три, наверное, шел разговор. И там были в основном пожилые, всякие, человек 30 писателей, я тоже был. И там вставал об этом вопрос, что, дескать, вот выходец из КГБ, не будет ли это, так сказать. Был определенный ответ Владимира Владимировича, довольно такой аргументированный, что КГБ это не одно лицо, что там есть разные люди, есть дурные, плохие люди, есть умные, хорошие люди и так далее. И я тогда тоже сказал, что не может это быть признаком того, потому что это начинается там, если КГБ, то нельзя. Это немножко похоже, если евреи, то нельзя. Угу. Хотя КГБ и евреи – это немножко разные вещи, но тем не менее. Но вот то засилье, которое мы наблюдаем, которое, кстати говоря, увеличивалось в последние годы,
да.
Это уже другой вопрос. Это просто власть как бы переходит или перешла уже в руки представителей этого органа. это представляет уже огромную опасность для демократии.
Понятно. Вот послушаем сейчас еще из Санкт-Петербурга Виктора Александровича, и я вам задам уже вопросы по вашим мыслям, которые вы высказали 2 года назад. Очень интересно, что вы как вперед заглянули. Пожалуйста, Виктор Александрович, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я-то считаю, что демократия в России самая настоящая была. Была она как раз в 1990 году. Как раз тогда, когда пришла эта демократическая Россия, возникла.
А вот сейчас?
Тогда была демократия.
Так.
Но парадоксально, можно считать, что это как раз точка отсчета, когда эта демократия стала уменьшаться. Почему? Потому что эта Россия демократически всячески поддерживала Ельцина. А конец демократии пришел с расстрелом парламента в 1993 году. Ну, как, что говорить о демократии, когда парламент, это олицетворение демократии, расстреливается из орудий, из артиллерии, и люди в нем уничтожаются. Что можно говорить после этого о демократии?
Все очень четко вы сформулировали. Итак, еще раз, вот появилась группа, о которой мы сегодня говорим, а вот это движение «Демократическая Россия», но оно закончилось ровно на том, что поддержало Ельцина, который поддержал расстрел парламента.
Это так, и это говорит о том, что демократы ошиблись в своем выборе Ельцина. У меня тоже противоречивые отношения к Борису Николаевичу. Вот. Но все же нельзя сказать, что этот выбор был такой вполне оправданный. Мы люди такие, пишущие люди, были счастливы, что он не ввел цензуру.
Угу.
Что даже в самые тяжелые времена, скажем, конфликта с Чечней, была возможность получить информацию с обеих сторон и так далее.
И жестко критиковать позицию России в этой войне.
И Вольф персонально и так далее. Для России это было неожиданно в каком-то мере. Все мы ждали, что будет наоборот. И это, безусловно, огромное достоинство Ельцина. И мы до сих пор это вспоминаем и считаем, что это очень важное было для нашей страны черта характера лидера. Но, конечно, нельзя сказать, что там было допущено при нем много всяких ошибок, и он извинился, правда, там,
извинился,
за жертвы в Чеченской войне.
И 96-й год его команда признала ошибкой. Такое...
Конечно, путь России вот последних лет очень сложный, потому что ведь на самом деле не было такой ситуации, когда народ требовал демократию, когда началась перестройка. Народ согласился, принял с удовольствием идею демократии, надеясь, что то, что было обещано, будет исполнено, причем быстро. Надо сказать, что одной из особенностей нашего общества, оно хочет перемены хорошие, чтобы они происходили очень быстро. Но очень быстро не могут происходить серьезные, глубокие перемены. Но вот это желание, оно приводит к тому, что... Мы от коммунистов быстро отказались, значит, теперь от демократии отказались, теперь от капитализма опять хотим отказаться. Мы слишком быстро хотим серьезных, глубоких результатов. А глубокие результаты появляются в результате такой работы, совершенствования той или иной системы.
Да.
Может быть, и социализм нормальный, может быть, и капитализм нормальный. Вот эта черта нашего общества, стремление очень быстрым результатам приводит к противоположным явлениям, и вообще очень дурная черта.
Два года назад, ровно, даже больше 2,5, вдруг еще до «Всякой Украины», вы высказали опасение, что Россия может скатиться к фашизации. Вы сказали, что любой человек вообще-то может стать фашистом. Он слаб, психика его подвижна, гибка. И страшны условия, при каких люди получают право на насилие. И вы вдруг подумали о том, вот вы говорите о том, что... Мы не извлекли главного урока. Нельзя создавать условия, нельзя допускать, чтобы они возникали, когда все самое низменное в человеке получает свободу реализовываться. В России появился фашизм, говорите вы, в 2013 году, потому что возникли такие условия. Ну и дальше вы, конечно, говорите о том, что руководители России не понимают, насколько это опасно, насколько опасно поощрение ксенофобии, упрощенчества, любых форм низменного поведения. Пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что появились такие условия в России для того, чтобы все самое низменное вылезало из человека?
Ну, это связано именно с политикой наших властей. Возьмите вот те пропагандистские передачи на телевидении. Они ведь рассчитаны на самый такой низменный уровень сознания, на элементарное понимание жизни, на элементарное понимание причин, почему происходит то или иное событие в обществе, в жизни. И это поощряется, это же государственное телевидение. И было несколько случаев, когда Владимир Владимирович сказал, что он не имеет прямого отношения к тому, что происходит в отношении, что он даже не смотрит. Но это не снимает ответственности с него, как президента из современной нашей власти, за то возбуждение низменных чувств в обществе. А людей всегда в любом обществе достаточно, которые готовы, в которых эти чувства только как бы ждут, чтобы их возбудили, чтобы они получили свободу. Это и есть фашизм. Фашизм – это свобода низменности. Свободу убивать без причины, свобода наказывать без причины. А у нас был целый ряд случаев таких наказаний, такого даже суда такого, вот этих девочек двух, которые там не бог весть что сделали, а прямо были такие религиозные сборища огромные на площадях, которые осуждали этих двух девушек, которые поступили, на мой взгляд, тоже мне не очень нравится. Это я не хотел бы, там, я не хожу в церковь, но хожу в синагогу. Я не хотел бы, да, чтобы в синагоге
чтобы у вас там так прыгали.
Появлялись там. Не нужно это. Но и такого рода осуждение, придать такое огромное значение этому, при том вызывав самые низменные, самые примитивные чувства у людей, дав им возможность, так сказать, это, безусловно, ужасно все.
А то, что потом происходило дальше с Украиной, это по-прежнему, это работало на вытаскивание и вытаскивание таких чувств?
То, что происходило, видите, есть еще...
Я имею в виду ситуацию натравливания.
Очень важная черта отсутствия демократии. Решения принимаются без серьезного обсуждения, обдумывания. Посмотрите, как было принято решение о вводе там войск в Украину. В 5 минут. Сейчас тоже в 5 минут. То есть отсутствие демократии приводит к тому, что принимаются незрелые, неответственные по-настоящему решения. Потом приходится, значит, каким-то образом выкручиваться из этих результатов принятых безответственных решений. И эта страна, в которой нет демократии, буквально осуждена на такие решения. Потому что быстро, раз, тем более, что в нашем обществе, где, как я сказал, люди очень любят быстрые, вот почему так понравилось, так сказать, что Крым вернулся в Россию. Главное тут быстро, моментально, раз, два, и все, он
без
уже наш.
Без бюрократии,
да,
без какой-то лишней.
Это, безусловно, нам очень нравятся такие хотя они недостаточно обдуманы, не обдуманы, какие будут последствия и так далее. Вот. Но то, что быстро сделано что-то, это всегда замечательно. Конечно, я думаю, что это один из главных грехов отсутствия демократии. Решения принимаются необдуманные, не принимаются в расчет последствия, и потом приходится за это расплачиваться не только тем, кто принял эти решения, но и простым людям и значительной части общества.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, меня удивило, как вы, Елена, и ваш гость пассивно отреагировали на слова Александра, защитника коммунизма. Это во времена демократической России работала комиссия под руководством Александра Яковлева, которая пришла к выводу, что сталинским режимом было замучено несколько миллионов граждан Советского Союза. А сейчас об этом все забыли. И Сталин превратился в национального героя и стал из диктатора хорошим менеджером. И об этом сейчас пытаются не говорить, все это пытаются скрывать. Вот в этом-то суть, что демократии как раз у нас и нет.
Ну, я не соглашусь с вами, но не пытаются скрывать. Все, кто хочет знать, знает. Это не, правда о сталинских репрессиях не скрывается. Вы согласитесь со мной, Александр? Mm-hmm. Ну, она, может быть, каждую минуту не педалируется, не напоминается, это другое дело.
Да, я тоже думаю, что есть все же возможность получить информацию необходимую. И...
Ну, я вот еще раз вашу же цитату, собственно, и прочитаю по этому поводу, сказанную ровно 2 года назад. А сейчас, вот вы говорите тогда, вдруг активизировалась не лучшая часть казачества, некоторые православные священники весьма воинственно настроены против любого инакомыслия, даже появились священники, которые прославляют Сталина. Для вас это плохо, для вас это неправильно, для священников...
Не во мне.
Конечно,
Сталине пострадали, были уничтожены церкви, священники. Как может сегодня священник быть сторонником Сталина, сталинизма?
Просто я хочу сказать нашим слушателям, что есть вещи, которые для нас аксиомы. Вот аксиомы. Вот. Нам странно их обсуждать. Наверное, может быть, каждый раз вам хочется этих акцентов, что ужас, что это кровь и так далее. Но есть вот аксиомы. Нет смысла. Вот нет примета для спора.
Несомненно, в этом вот это и возбуждается. В чем? Дело в том, что в обществе у нас, самая главная пословица – жизнь копейка. Нету такого отношения к жизни священного. Это было связано с тем, как вот хоронили солдат, ребят, которые погибли вот сейчас во время этой войны в Украине. Да это все время ощущается, что ценность жизни в нашем обществе низка. И не только в том дело, что начальство плохо ценит жизнь. Сами люди многие к своей собственной жизни относятся легкомысленно. Это связано, кстати, с тем, вот мне врачи рассказывали, что очень редко люди приходят вовремя делать там какие-то анализы, сдавать. А огромное количество людей, который обнаруживает болезни только уже в последней стадии. И не потому, что не было никакой возможности, а из-за беспечного отношения к своему здоровью. То есть и в школе, и в семье нет, не повсеместно, конечно, нет такого святого отношения к человеческой жизни.
Я хочу сейчас вам сказать одну неприятную вещь. Есть одно, в чем вы сходитесь с Никитой Михалковым. Вы помните, я прочитала его фразу о том, что не нужен нам другой президент, потому что мы выберем не того. Бог знает, кого нам этот народ подсунет. Что же сказали вы? Да. На самом деле абсолютно то же самое. Читаю. В 2013 году вы говорите... Если сейчас провести по-настоящему свободные выборы, вы думаете, победит наша оппозиция? Нет. Вот если, например, Клочкову дать эфир на телевидении, допустить его ко всем СМИ, выберут Клочкова, а не Путина. Причем для вас хуже, согласитесь, что хуже Клочков, чем Путин, правда же?
Да, да, конечно.
Вот, хуже. Так. Возникла эта ситуация по вине ныне властвующих. Уже многие годы отсутствует сколько-нибудь серьезная политика гуманитарного и демократического просвещения масс. Все направлено на сохранение и умножение власти путинской команды. И существует, я считаю, и вот тут вы прям как Михалков, серьезная опасность, что маломальские демократические выборы приведут к власти фашистствующего деятеля. Произойдет то, что случилось в Германии, когда на демократических выборах победил Гитлер. И тогда возникнут условия, при которых, не дай бог, станет возможным повторение всего, что произошло с вашей семьей, а мы знаем, что с ней произошло.
Я и сейчас придерживаюсь этого мнения.
Что демократические выборы опасны.
В меньшей степени, потому что нынешняя власть сама приблизилась к тому более худшему, вот за это время, с тех пор, как я это сказал, не помню сколько, года два назад?
Два с половиной года.
Да. То вот за эти 2,5 года наша власть теперешняя стала ближе к той более страшной опасности, о которой я тогда говорил, но все же еще не смыкается с ней полностью. И есть у нас в обществе силы, которые требуют полный разрыв с Западом, переход на полное самообеспечение, злобный такой национализм, непросвещенный национализм, который очень необходим России и важен, и без которого в России невозможно тоже развитие демократии. И такие люди, и представители такой политической линии существуют, и они, хотя мы их, нынешняя власть к ним относится даже, может быть, жестче, чем к либералам, потому что понимают, что либералы представляют собой меньшую опасность реальную, чем эти люди. Вот. А почему эти люди могут захватить внимание масс? Так. Одна из причин, потому что вот эти годы, которые были, когда демократические идеи могли свободно проповедоваться, были упущены представителями интеллигенции демократической для серьезной, глубокой работы в массах, в народе, чтобы люди понимали, что к чему и почему. Люди просто часто не понимают опасности и вреда антидемократической власти. Не понимаю.
Но вы сами-то,
не знаю.
Но вы сами-то понимаете, что вот вы такими заявлениями укрепляете власть Владимира Путина, потому что какие выборы, а вдруг и будет еще хуже.
Вы знаете, я не знаю, укрепляю ли. Я считаю, что такая настороженность, такая мысль должна существовать.
Должна существовать. Вот теперь же к вопросам о демократии внутри некоторых профессиональных союзов.
Да.
Когда-то, и это случилось в 2011 году, вы подписались под таким письмом, вас было немного, вы тогда выступили против вот этого союза Никиты, не самого союза, конечно, Никиты Михалкова, а против его единоличного правления и качества этого правления. Вы сказали так: коллеги-кинематографисты, нам не нравится вертикаль, самодержавная власть внутри профессионального сообщества. Нам не нравится тоталитарный стиль руководства нашим союзом, когда один человек назначает на все выборные места угодных себе людей, принимает ключевые решения. Нам не нравятся съезды в Кремле и гостином дворе, в то время как по коридорам Дома кино гуляет ветер и царит запустение. У вас такое было яркое, подробное письмо, в котором можно было всюду ставить слово «Путин» вместо «Михалков», потому что очень похоже со страной. У вас была просто вот какая-то модель вашего откола, маленькой группы, модель того, что происходит в стране. Чем все закончилось?
Что вышло?
Да, что из этого вышло, из этого вашего жеста,
Что
протеста?
Я могу сказать?
Да.
вышло, образовался маленький союз, другой маленький союз кинематографистов, которым руководят молодые режиссеры, прежде всего, который очень стеснен в средствах и не имеет своего помещения такого шикарного, а благодаря Международному университету на Ленинградском проспекте нам там дали большую комнату, и все же мы можем там собираться, решать какие-то проблемы. Этот наш маленький союз поставил целый ряд важных для всех кинематографистов проблем и технического обеспечения кинематографа, и вопросов, связанных со свободой.
А вот проблему самодержавия-то решить удалось?
Что-что?
Проблему самодержавия удалось?
Что самодержавие? Мы ушли от самодержавия, и у нас, в нашем союзе, нет самодержавия.
Точно, да. Вы откал... Вот в чем разница. То есть вы в стране такого не... В стране отколоться от царя невозможно.
А вот в нашем маленьком союзе, который довольно бедный и... не имеет таких возможностей, именно потому, что он... Мы целый ряд писем, протестов написали против министра культуры, против его некоторых решений. Вот он решил там самый интересный фестиваль документальных фильмов прекратить финансировать и так далее, и так далее. Есть целый ряд таких...
И не случайно, потому что президент фестиваля был членом вашего союза.
Да,
там связь-то прямая.
Вот. Но, тем не менее, мы живем, мы понемножечку растем. То есть каждый год мы там прибавляется 15-20 человек. Вот. Это немного, но зато это качественные, интересные люди. И так и будем дальше, пока... Не знаю. Пока,
то есть свобода внутри профессионального сообщества, что... даже при наличии царя, еще возможна.
Да, конечно. Надо сказать, что есть и такая параллельная писательская организация, есть такая параллельная организация у композиторов тоже, так сказать. Они образовались давно. Тенденции были, театры разделились там и так далее. Существование такое скромное, но зато без ощущения вот тех вещей, которые были и которые сегодня остаются там. Хотя там, в том союзе, много наших товарищей к нам сочувствующих, ну, по разным причинам, не примыкающих к нам. Иногда по меркантильным, каким-то материальным причинам, иногда еще, ну, по разным причинам. Нам жалко, конечно, что люди, которые думают так же, как мы, к нам не примыкают. И я надеюсь, что они у меня услышат
и примкнут.
Будут...
Да, потому что они позавидуют вашей свободе, которую вы все-таки себе выгородили.
Знаете,
демократии, которая у вас есть.
По-разному люди. Одни завидуют свободе, другие рады, что они свободны. Так что тут по-разному.
Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, я смс-ку посылал, но...
Ну, я что-то сегодня не читаю. Знаете, извините меня, пожалуйста, да. У меня что-то экран.
Да, ну, я хочу сказать тогда. Вот еще Плеханов в своем завещании в 18-м году писал, что большевики не могут дать народу ни свободы, ни демократии, потому что, получив их, они тут же лишатся власти. Вот нынешняя власть, они, как можно сказать, и ФСБшная власть, к ней относятся то же самое. То есть они не могут дать народу ни свободы, ни демократии, потому что, получив, народ уже их лишит власти. Ну вот, коротко говоря, все. Еще можно сказать, значит, этапы последовательное лишение избирательности там губернаторов, мэров, значит, неправедный суд, закрытие информации о расходах депутатов и многое-многое еще другое. Это, конечно, не шаги к демократии, это в самом противоположном направлении.
Да, спасибо. Но я вот сейчас, вы на мою-то совесть подействовали, и я прочитала смс-ки, которые пришли, они похожи. Вот я от Виктора прочитаю: отмена выборов губернаторов, закрытие коммунистических СМИ, вот от вас, наверное, фальсификация выборов. Это все не гигантские, иронично он пишет, гигантские шаги на пути демократии. Кто-то сомневается, никто не сомневается, конечно.
Да, но... тут понятно, что даже предложение есть уже и мэров не выбирать, и никого не выбирать. То теряется ответственность перед избирателями, перед людьми. И это все очень плохо. Это плохо
хорошо.
Кончается. Это потом суды разные, потом вот обвинения. Оказывается, что назначенные губернаторы, там, если это правда, я не знаю, там занимаются какими-то крупномасштабными воровствами там и так далее. Если это вот так, как подается. Хотя там тоже есть какие-то странные вещи. В общем, нет возможности добиться другого мнения, нет возможности обжаловать, нет возможности добиться. Вот мы видим сейчас всю эту историю с Кашиным.
Ну, да,
что это такое?
Да, да.
Это же...
Все оказалось бы на виду,
да,
на глазах,
просто,
очевидно.
Просто такое наглое доказательство, что демократии нет.
Да. Вот я, может быть, уже в завершении нашего разговора хочу с вами обсудить одну чисто профессиональную ситуацию. Она связана с театром. Она сегодняшняя. Мне очень интересно, что вы по этому поводу скажете. Да. Итак, два очень известных в Москве знаменитых и любимых многим режиссеров, Кирилл Серебренников и Константин Богомолов, написали письмо о том, что они не хотят участвовать и не будут отказываться участвовать в отборе. Не берите наши спектакли на отбор для конкурса «Золотая маска». Мы в этом фестивале участвовать не будем, потому что... И вот тут очень важно. Дальше они перечисляют список критиков, которые, на их взгляд, занимаются не критика, а злопыхательством, доносительством. То есть где-то примерно вот они их упрекают в том, чем занималась критика когда-то. А вы знаете, чем она занималась когда-то. На что... Понимаете, вот тут вот я хочу знать ваше мнение. Это очень скользкая грань здесь. Потому что один из этих критиков однажды даже писал отчаянную статью. Она писала так, что я больше ни слова не скажу об этих режиссерах, потому что как только вы начинаете критиковать их творчески, вас записывают немедленно в слуги режима, потому что режим их действительно третирует, ага. Они им не нравятся. Как быть, вот как вы видите эту ситуацию? Ведь действительно получается, что... И, с другой стороны, есть критики, которые действительно обслуживают этот режим, а есть критики, которым просто не нравится творчество этих режиссеров, и они связаны по рукам и ногам, потому что иначе их обвиняют в том, что они способствуют тому, чтобы их гнобили.
Ну, вы знаете, я сейчас немножко далек от...
Да, я ну, я не сейчас да. не говорю...
Ну, безусловно, я...
Картина-то да. вы знаете.
Вообще, вот споры, которые есть... Действительно, разные режиссеры, разные спектакли. И это нормально, и слава богу, вот я, например, там вполне принимаю моего друга, режиссера Леонида Хейфица, да, его спектакли замечательные. Но некоторые спектакли Богомолова мне тоже нравятся, и считаю, что они интересны, и что важно, чтобы были и такие спектакли. И могут быть критики, которым это нравится, а это не нравится. Или, скажем, я просто влюблен в театр около Станиславского, театр Погребнички. Но тут опять же да. вмешивается власть. Поскольку она стала делить театры на патриотические и непатриотические.
И спектакли.
Так. И некоторые, значит... И всегда поддерживают тем или иным образом критиков, которые плохо относятся к театрам, которых они считают непатриотическими.
И наоборот.
Тут начинает страшно. Путаница определенная. Причем я здесь обвиняю прежде всего не критиков, которые действительно среди тех, кому не нравятся эти новые театры, есть вполне порядочные люди, я их знаю. Там женщины, действительно, большинство критиков сейчас. Но неважно, там есть замечательные, честные, порядочные люди, которым действительно не нравится. И они мне объясняли, почему, и я могу понять, почему им это не нравится. Но вот спекуляция власти на этом, она приводит, кто-то чуть-чуть эту спекуляцию иногда поддержит каким-то словом, или там же у нас, с другой стороны, от министерства совсем отделиться нельзя, потому что финансирование, потому что какие-то мероприятия, какие-то... То есть у нас нет независимости театра от государства.
И критика тоже, потому что критик тоже получает места в экспертных советах, назначения.
Командировки Министерства культуры. В общем,
заказы на отчеты и так далее,
И вот, а власть сегодня, она не такая, которая может как-то вот отнестись, скажем, к этой ситуации, так как я отношусь. То есть с полным уважением и к тем, и к тем. Вот, и поддерживая тех, и тех, понимая, что да, они различаются, даже, может быть, различаются в степени патриотизма. Ничего страшного, так сказать. Могут быть более горячие патриоты, могут быть более разумные патриоты, да, и так далее. Так вот, я считаю, что выход какой?
Да.
Во-первых, власть должна видеть, что это приводит к таким грязным,
уродливым формам,
к жестокости внутри театральной жизни. Она должна это учесть. Но и сами критики и режиссеры должны все-таки искать какую-то мудрую точку зрения. Потому что... Действительно, сдают нервы. Все-таки у нас какая-то свобода, особенно для театральной критики, есть. И иногда действительно оскорбительные статьи смотрят уже предвзято на спектакль, уже при входе, как говорится, уже не любят этот спектакль или этого режиссера.
То есть сейчас действительно так, я понимаю вас, что привела власть и привело политика Министерства культуры к тому, что обе эти, поскольку те художники и эти художники, они должны действительно быть чересчур очень внимательными, особенно внимательными в той ситуации, в которой их загнали.
Ну, видите, дело зашло уже слишком далеко, потому что тут начинаются какие-то вхождения в личные отношения. Вообще вот, например, то, что власть инициировала деятели искусства, которые поддерживают, скажем, Путина, это была большая ошибка власти.
Вот и это
большая
письмо
ошибка
крымское,
Путина, почему он согласился.
Да, втравить во все это.
Потому что это сразу поставило, во-первых, некоторых руководителей театра в положение, когда и отказаться нельзя, и неохота это, и то, и... Потом кого-то, это много пожилых людей, у которых сдают нервы или что-то говорят не то. Там, допустим, я лично, так сказать, в моей жизни сыграли, играли в моих пьесах, скажем, Гафт, Калядин, вот... Это мои товарищи.
Партизанты, короче говоря.
Да, это мои товарищи. И я вижу, что мне не нравится то, что они там подписывают эти письма и так, или высказывают какие-то... Но вместе с тем я не могу просто сказать, все, это мои враги.
Да.
Кстати, я нормально отношусь, стараюсь нормально относиться.
То есть вы стараетесь,
и мне кажется, что они, я вижу, что они тоже, несмотря на то, что знают, что мне не нравятся какие-то вещи, которые они делают, я вижу, что они ко мне тоже преодолевают это, что мне не нравится, я где-то даже высказываюсь по этому поводу, но они преодолевают это и стараются сохранить какие-то нормальные отношения. Но лучше было, вообще лучше, не надо втягивать художников, людей искусства в политику. Не надо. Конечно, некоторые сами втягиваются.
Надо ими подпираться.
Есть,
да,
некоторые сами втягиваются
охотно,
и сами активно.
И мы знаем их.
Вот. Но не надо. Надо. Искусство должно заниматься своим. У него есть много задач, много трудностей, сложностей, много непонятностей сегодня в культуре. Поэтому здесь, мне кажется, в этой ситуации зависит от каждого персонально, как он может в этой ситуации себя вот поставить. И, конечно, где-то я читал, что Иисус то ли сказал, то ли кто-то истолковал, сказал, что когда враги мирятся, я им прощаю все грехи.
Ну, на этом мы завершим замечательное высказывание нашей передачи «Лицом к событию». Нашим событием был Александр Гейбман. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.